Хорошо. Я думаю, большинство из нас могли бы приехать только потому, что мы поем такие песни. Это большая привилегия петь эти песни с таким большим количеством братьев, которые верят в них. И вы можете сказать, что вы люди, которые вокруг вас верят в это. Для меня большая честь быть среди вас сегодня на этой исторической конференции. Мы знаем, что есть целая история с этим. Мы знаем, что что-то не беспрецедентное случается с этим собранием. Кое-что, на что мы будем возвращаться, смотря назад. Я был здесь, когда Марк Девер прочитал 119-й псалом с начала и до конца. И вы будете помнить, что вы были там, когда это произошло. Однажды вы будете помнить это. Вы будете помнить, когда вы стояли у трона тех, кто провозглашает, у трона благодати вместе с теми, кто вместе с вами поклоняется этому. И будете говорить о Мартине Лютере, который боролся с дьяволом. Вы, конечно, большое спасибо Джону МакАртуру за то, что он собрал нас вместе здесь. И специалисты в лидерстве, они говорят и о разных типах лидерства. Есть власть собирать людей. И мы здесь, потому что нас пригласили сюда. И нас пригласили с чувством срочности и важности. И доктор Джон МакАртур сказал, что он будет проводить саммит по библейской непогрешимости. И мы приезжаем, и мы говорим об этом, проповедуем. И вы приезжаете, люди с севера и юга, и с юга и востока, и даже из Месопотамии приезжают сюда и слушают. И моя ответственность сегодня такая же, как у каждого проповедника. И это... Любой проповедник мне бы позавидовал. В четверг вечером, в 8 вечера говорить о безошибочности Писания в герменевтике. Но я очень воодушевлен, потому что мы здесь понимаем, что это очень драгоценный момент, потому что все то, о чем мы говорим сегодня, очень важное. И мы понимаем, что вопрос верности в Писании не только в этом поколении, но если Господь позволит следующему поколению прийти, эти поколения будут находиться под воздействием того, что происходит сегодня здесь, в этом месте. И вот почему, как много людей, представьте себе, как много людей сегодня в мире, они будут думать о нас, что мы сумасшедшие, что мы собрались сегодня в четверг вечером так поздно для того, чтобы говорить о совершенстве Писания и как правильно его истолковывать. Какая честь только думать об этом и тем более говорить на эту тему. Мы понимаем, что этот саммит по непорочности Писания, безгрешности Писания, этот саммит, он воодушевит одних людей и будет раздражать других. И тот факт, что нас так много здесь сегодня, это он говорит о том, что еще все не закончено, еще не конец. И мы еще имеем возможность представить свой аргумент. И мы будем защищать Евангелие. И мы знаем, что Господь сам будет защищать свое слово. Я имею большую честь быть здесь сегодня с этим хором проповедников, которые любят Божье Слово. Я знаю, что никогда мы вместе не собирались в одном месте. И когда нас пригласили, не только от Джона МакАртура нас пригласили, но и мастер семинарии, срочность, важность этого вопроса заставила нас собраться здесь вместе. И мы оставили все для того, чтобы собраться вместе здесь, для того, чтобы защищать безошибочность Писания, потому что мы верим, что это важно. Это важнее, чем многие люди думают. Это важнее, чем даже многие люди в ваших церквях понимают. Через месяц примерно будет в Верховном Совете еще раз обсуждение вопроса однополых браков. И в этот процесс, в этом процессе 9 судей Верховного Суда индивидуально будут выслушивать и людей, которые будут представлять свою позицию, каждый свою позицию, и потом они соберутся, каждый в свою, удалится каждый в свой кабинет для того, чтобы истолковывать Конституцию по отношению к этому вопросу. Мы знаем, что те из нас, которые посвящены библейскому пониманию не только брака и сексуальности, но и то, что ведет к всякому добру в обществе и добру для детей и каждой личности. Мы понимаем, как много это значит, и мы знаем, что в корне всего этого герменевтический процесс, это интерпретация текста. И мы, во всяком случае, верим или думаем, что это так происходит. Мы надеемся, что именно это происходит. Там, в действительности, причина, почему это дело рассматривается Верховным Советом, потому что огромное количество судей уже занимались герменевтическим процессом, истолковывая Конституцию. И они знают, что это дело будет истолковано через несколько недель в июне, в этом году. Этот случай, это дело, он возвращается к 1965 году, который был в Коннектикуте. И в этом случае мнение большинства судей. Один судья, Уильям О. Даглас, он написал позицию большинства, и он изобрел то, что мы знаем как право на частную жизнь. И это право не записано в Конституции. И оно не записано, его там не найдете вы, его там нет. И он должен был объяснить. И когда у него спросили, где ты нашел это в Конституции, и он сказал, что я нашел это в истолковании Конституции. И когда вы посмотрите на это, вы скажете, это безумие. Но я сегодня, конечно, обеспокоен не о Верховном суде Соединенных Штатов. Мы сегодня говорим о кафедре. И мы должны ясно понимать, что то, что произойдет в Верховном Совете в июне, оно будет, конечно, на первых полосах многих и многих газет. Но то, что происходит за кафедрами, об этом не печатают. Есть очень много людей, которые имеют уверенность в то, что мы все называем предложением. И они серьезно относятся к словам и к предложениям, и к синтаксу, и к грамматике. И они понимают, что посредством этого мы можем понять намерение оригинального автора. И есть другие лингвистические интерпретаторы, которые называются критические исследования. Они говорят о живой Конституции. Они говорят, что Конституция тоже имеет слова и предложения, но они говорят о том, что это все только временное, и это абстрактные, понятные, они устарели, и мы не должны сегодня жить в соответствии с тем, что они задумали 150 лет тому назад в своих предложениях и словах. Поэтому нам нужна живая Конституция, чтобы мы в ней могли найти то, что мы хотим в ней найти, подходящим для современного общества. И вы говорите, как это относится к кафедре? Абсолютно относится к кафедре, потому что когда мы смотрим на Библию, как на самое Слово Божие, по которому мы должны жить, и мы связаны его словами, его с предложениями. Когда вы посмотрите на Священное Писание, вы можете обнаружить очень древний документ, который продолжает иметь значимость сегодня. И Библия, она тоже подгоняется к нуждам современного общества. Вы знаете, выбор, который есть у Верховного Суда, это как раз-таки тот же, перед которым мы сталкиваемся каждый день, когда мы читаем Священное Писание, когда мы проповедуем из него. И вы можете представить себе, как много стоит здесь, как много значит решение Верховного Суда и как много значит наше решение, когда мы истолковываем Священное Писание. Моя задача сегодня, когда говорить о безгрешности Писания в герменевтике, и особенно мы говорим о том, что касается пасторов. Мы понимаем, что вызов, который стоит перед нами, на заднем фоне есть у нас это понимание того, что мы знаем, что Писание безошибочно. Давайте посмотрим на две стороны этого вопроса. Давайте с самого начала будем ясны, что утверждение библейской безошибочности, оно не обязательно. Оно обязательно. Для того, чтобы установить правильные барьеры интерпретации Божьего Слова. Когда мы говорим о безошибочности Писания в Писании, и герменевтики, истолкования Писания, когда мы говорим о соло-скриптуре, об абсолютной достоверности и истинности Писания, нам нужно сказать, что когда мы говорим, что Библия безошибочна, мы говорим, что когда Библия говорит, Бог говорит. Биби Уорфилд сказал очень ясно, и его часто цитируется по поводу боговдохновенности и безошибочности. Причина, почему мы цитируем это очень часто, потому что мы думаем об этом часто. Потому что каждая мысль, которая, я думаю, о совершенстве Писания, она находится под влиянием мысли относительно того, что я думаю о Писании. И каждый раз я возвращаюсь к этой цитате снова и снова. Потому что если вы посмотрите на то, как он представляет, это очень трудно представить или выразить лучше, чем он когда-то сказал. Церковная доктрина Писания, она приходит из главного пункта, главного тезиса. Если Библия говорит, Бог говорит. Это очень точно, и это невозможно улучшить. Но Биби Уорфилд говорит не только о доктрине богодухновенности, он говорит о том, что это церковная доктрина богодухновенности. Он говорит о том, что церковь всегда верила по отношению к Священному Писанию. Это понимание церкви, как церковь понимала Священное Писание, что оно является Словом Божьим. Когда я утверждаю безошибочность Писания, я говорю о полном вербальном боговдохновении. И это понимание боговдохновенности и совершенство Священного Писания – это полная истинность, и это характеристика того, как Божьи люди понимали Писание тысячелетиями. Пару лет тому назад я начал писать книгу, которая была посвящена этой теме. И когда я стал изучать Биби Уорфилда и его взгляды, и Лиган Данкен подсказал мне, тебе нужно посмотреть на очень хорошую, важную книгу «Библия без иллюзий». И Лиган уже очень много прочитал на эту тему. И эта книга написана братьями Хенсен. Это идентичные близнецы. Оба были рукоположены как служители в церкви, в англиканской церкви. И они в действительности отвергают безошибочность Писания, и они отвергают не только частично, но полностью. И они говорят о том, что Библия подобна древневосточной литературе. И я использую эту цитату. Хенсен братья сказали, как мы смотрели на Ветхий Завет и Новый Завет, который называется Писанием, христианские отцы и отцы из Средневековья, никто никогда не говорил о том, что Лютер ослабил истину. И напротив, так как многие люди подняли авторитетность Писания во время борьбы с Папой Римским. Безошибочность Писания, она поднялась в конце 17 века, после того, когда с этому вопросу стали бросать вызов. Это очень удивительное признание, которое исходит из уст двух этих братьев англиканских. Если вы посмотрите на то, что церковь верила о Писании, церковь верила о Писании, о том, что оно безошибочно. Если вы спросите, что апостолы или сами авторы Писания об этом думали, вы убедитесь в том, что Священное Писание безошибочно, и вы помните, вы придете к единому факту – соло скриптура. В своей сущности, цикчакасское утверждение библейской безошибочности было провозглашение и определение полной и абсолютной безошибочности Священного Писания. Как я сказал, в 1978 году было сказано, что это Писание абсолютно точно во всем своем учении относительно всех событий, о которых оно описывает, которые описаны там. И в этом утверждении там было сказано очень ясно, что если мы будем отходить от Священного Писания, мы будем неверны нашему Господину. Как вы посмотрите на это чикагское утверждение, вы помните, вы поймете, что вопросы, перед которыми они сталкивались тогда, они очень точно похожи на те вопросы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Только у нас сегодня появились еще новые вызовы, которые даже не были предсказуемы в 1978 году. И когда мы посмотрим сейчас не только на документы, но и на документы, которые лежат под этими документами, вы увидите, что все то, о чем говорили в 1978 году, это не ушло никуда. История современного мира – это история герменевтического кризиса. Я хочу вам напомнить только о том, что мы говорим о герменевтике, то мы говорим о истолковании Писания. В действительности герменевтика – это наука об интерпретации текста. И мы говорим сегодня специфически об интерпретации Библии. И когда мы думаем об этом, мы понимаем, что мы говорим на фоне современного мира. Сегодня очень много людей, которые думают о том, что настоящая точная интерпретация невозможна. Сегодня много тех, кто говорит о том, что невозможно иметь никакое авторитетное или точное правильная интерпретация текста. Если вы посмотрите на эпоху Просвещения, вы вспомните Иммануила Канта, его скептицизма, который говорил о том, что невозможно иметь точное божественное откровение. И тем более, конечно, если вы в это не верите, вы когда-нибудь не будете верить в том, что возможна интерпретация точная. Если вы вспомните Шлеймахера, отца либеральной теологии, это источник немецкого высшего критицизма. И его вера была в том, что Священное Писание не может быть безошибочным, потому что он не верил в возможность вербального откровения. Мы понимаем, что все то, что мы находимся сегодня посередине великого интеллектуального кризиса. И мы знаем, что сегодня некоторые думают, что речь идет о только элиты интеллектуальной, там только этот интеллектуальный кризис, в университетах, там в больших университетах Европы. Я хочу вас предупредить о том, что сейчас есть великий интеллектуальный кризис, который влияет на каждого школьника в ваших школах. Люди, которые живут в Америке, нет ни одного человека, кто не испытывает давление этого интеллектуального кризиса. Воздух, который не думает в этом современной секуляризированной Америке, это воздух, который погружает их в ложное представление об откровении. Любое понимание авторитетного текста и его обязательности текста находится под атакой высшего критицизма. Высший критицизм, он подходит к Библии. Это было еще до того, как они изобрели герменевтическую теорию, они уже не верили в то, что Библия является Словом Божьим. Они считают Библию древней литературой. И если они изучают Библию точно так, как любую другую древнюю книгу, то тогда они говорят о том, что безошибочность невозможна. Мы должны признать, что есть очень много интеллектуального смущения не только у библейских наученных, но и у проповедников многих, которые стесняются проповедовать Библию такой, как она написана. Фоззик, который известный либеральный пастор в Манхэттене в начале 20 века, он проповедовал в Йейл-университете, и он начал проповедь свою следующим. Он говорит, для многих проповедников Библия сегодня проблема. Гэри Эмерсон Фоззик, он, конечно, имел большую проблему, но он был показательным с точки зрения новой эры отвержения возможности божественного откровения и, конечно же, отвержения Библии как Божьего Слова. Джон Апдайк говорит в одной из своих книг «Клэренс Атмонт» называлась та книга. И он говорит устами своего героя, говорит, что этот человек потерял свою веру, потому что, когда он читал Ветхий Завет, он пришел к убеждению, что Ветхий Завет был просто древнее собрание, собрание литературных произведений тех, кто ходил в пустыне. И он проследил это назад, смог обнаружить источник этого в своей учебе, когда его учили историческо-критическому подходу к Библии в семинарии, где он был очень жадным к знанию и бесстрашный, и он буквально нырнул в этот холодный Балтийское море высшего критицизма. И то, на что мы смотрим сегодня, это факт того, что есть очень много людей, и так долгое время они подрывали авторитетность Писания. И это даже сегодня распространено в среди современных евангельских церквях и лидерах, которые сегодня предлагают новые герметические подходы для того, чтобы лишить нас уверенности в том, что Бог говорит в своем живом и действенном слове через действенную проповедь, через слова и предложения с авторитетностью, которая обязывает. И когда мы думаем о непогрешимости в герменевтике, возникает вопрос. Ошибочность имеет ли какое-то отношение к тому, кто интерпретирует? Есть ли специфическая герменевтика для безошибочности? Вы помните, было после Чикагского утверждения библейской безошибочности было утверждение о библейской герменевтике. И это утверждение библейской герменевтики, оно исходит из утверждения библейской безошибочности. Потому что если мы верим в то, что Библия – это полностью вербально вдохновлена Богом, тогда мы должны быть посвящены к историческому грамматическому подходу к интерпретации Священного Писания с самого начала. Я хочу пригласить вас открыть вместе со мной 2 Тимофея, 2 глава. 2 Тимофея, 2 глава. 2 Тимофея, 2 глава, 15 стих, мы читаем. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины». Здесь очень много очень важных истин в этом тексте. Дух Святой побудил апостола Павла сделать это повеление для Тимофея, представить перед ним эту задачу, правильно, верно преподающий слово истины. И наша цель должна стоять так, как Павел сказал Тимофею, правильно, верно преподавать слово истины. Для того, чтобы делать это, для этого нужно быть достойным. Мы знаем это, что если мы верим в непогрешимость Писания, мы исключаем многие герменевтические варианты. Мы уже не интерпретируем Писание как просто древнюю книгу. И мы говорим, что то, что Писание говорит или открывает, это Божье Слово. Но если мы понимаем, что наши герменевтические варианты ограничены, мы должны понимать, что все наши теологические возможности лимитированы. Христологические возможности очень лимитированы. Наши варианты понимания Троицы очень-очень ограничены. Наши сотериологические варианты очень ограничены. Мы, конечно, не должны быть удивлены тому, что наши герменевтические варианты тоже ограничены. Я думал о том, как наиболее эффективно представить эту тему. Я хотел представить это вопрос в виде вопроса практической важности для проповедника. Я хочу представить вам 12 принципов герменевтики для тех, кто верит в безошибочность. Я вас предупредил. Держите ваши ручки наготове. 12 принципов герменевтики для тех, кто верит в безошибочность. Писание. Я буду говорить быстро, и вам нужно будет слушать очень быстро. Первое. Когда Библия говорит, Бог говорит. Это значит, что мы понимаем, когда мы говорим о Писании, и когда Писание обращается к нам, то, так как Уорфилд сказал, это чудесная книга. Бог, это Бог говорит к нам. К нам. Когда мы читаем, Дух Святой действовал в сердцах людей, которые написали Писание. И теперь мы понимаем, что самый первый принцип герменевтики, системы интерпретации Писания, она основана на понимании того, что это Бог говорит, и нам нужно признавать, что автор этого Писания – Бог, и эти слова исходят из уст Его. Мы понимаем, что это базовая предпосылка, и мы понимаем, что герменевтические варианты у нас очень ограничены. Мы посвящены тому, что Священное Писание является Словом Божьим, и мы применяем герменевтику покорности вместо герменевтики подозрительности. Я знаю, что сегодня есть такая герменевтика подозрительности. Они подходят и говорят о том, что текст должен доказать мне сначала, что он истинен, среди какими-то внешними источниками. Но мы начинаем совершенно с другой базовой предпосылки. Мы говорим о том, что Библия является самоподтверждающимся Божьим откровением, которое дано нам самим Богом и служением Святого Духа. И мы посвящены этой герменевтике покорности. Это утверждение библейской безошибочности, оно стоит на понимании полного вербального боговдохновения Писания. Мы не можем относиться к Писанию просто как к историческому памятнику. Мы не можем относиться к Библии, когда мы понимаем, что она полностью вербально боговдохновлена. Мы не можем относиться к Библии так, что она только содержит Слово Божие, как верят неортодоксы. Мы не можем пытаться найти Божье Слово в словах или предложениях. Мы понимаем, что эти слова и предложения и есть Божье Слово. Это наш первый принцип библейской герменевтики. Мы понимаем, что на фоне тех людей, которые пытаются разделить пятикнижие документарной теории, у нас нет такого варианта. Мы понимаем, что те, кто подносится к Слову Божьему как к тексту, который должен сказать нам, во что верили древние люди. И мы верим в то, что это текст, он говорит о том, во что мы должны сейчас верить. Второе, мы понимаем, что библейский текст определяет границы своей интерпретации. И это то, что нужно сказать очень ясно, точно так, как я сказал. Библейский текст сам по себе устанавливает границы, лимиты его истолкования. Мы воспринимаем текст так, как он представлен нам. Вот в чем смысл достаточности Священного Писания. Мы представляем Священное Писание именно так. Нам оно дано в поэзии, в повествовании, в истории, в разных формах литературы, включая апокалиптическую литературу, чтобы мы должны воспринимать эту литературу как раз так, как Господь дал нам ее, и то, как Он представил нам это и определяет границы нашей интерпретации в форме, в которой мы получили ее. Это означает, конечно, что мы не можем смотреть на значимость текста, значение, которое где-то под текстом или за текстом, или после текста. Мы должны смотреть на значение, которое определено в самом тексте, потому что текст определяет границы своего истолкования. Это, конечно, означает, что мы должны честно подходить к тексту, чтобы определить его самое простое значение. Мы не должны искать какие-то скрытые герменевтические ключи или искать какой-то библейский код таинственный. Нам дано Писание, которое обращается к нам как Божье Слово. И третий принцип. Писание толкуется Писанием, аналогия веры. Прежде всего, мы должны понимать каждое слово, каждую букву, каждое предложение, представленное нам в каноне Священного Писания. Мы должны воспринимать его в контексте истолкования Писания Писанием. Точно так же, как мы видим это в самом Писании. Когда вы читаете в Новом Завете цитаты Ветхого Завета, и вы ясно понимаете, что Писание толкуется Писанием. Это означает, конечно, что нет финального конфликта, нет противоречия в Священном Писании абсолютно. Это не то, что просто принесено нам, как некоторые люди в появляющейся церкви, которая, кстати, так и не появилась. Она угрожала, что она появится, но она так и не появилась. Некоторые лидеры появляющейся церкви, как Брайан Маклейр, они говорят, что мы должны понимать Библию не просто как статическую истину, но как общественную библиотеку, когда там есть много авторов, много времени написания, есть плюрализм теологии внутри Библии, он предлагает так. И он говорит, что она не может быть авторитетной, потому что тогда она будет в конфликте с самой себе. Если мы верим в то, что Библия имеет полное вербальное богодохновение, тогда в ней не может быть противоречий. Если кто-то находит противоречие, это проблема нашего чтения, но не проблема божественной достоверности. Когда мы понимаем Священное Писание, что оно должно быть истолковано Писанием, мы понимаем, что Иисус сказал, ни одна иота, ни одна черта не пройдет. И мы приходим к пониманию того, что есть обетование и исполнение обетования. Как Иисус сказал, так оно будет исполнено. Мы, конечно, будем смотреть, как Кевин Дьян будет проповедовать об этом завтра. Четвертое. Библейский текст. Он обращается к нам в словах, грамматике, в синтаксисе, другими словами, в определенных предложениях. Эти слова, которые там есть, они стоят в определенном порядке, и они организованы в предложении. Под этим мы можем видеть утверждение, которое очень важно, что слова адекватно могут передать истину. Существуют некоторые теологические институты, которые говорят о том, что слова неадекватны, не способны передавать истину. Но Господь, который сделал нас по своему образу и подобию, это Господь, который обращается к нам в словах. И нам ни в коем случае нельзя противоречить тому или считать, что слова неадекватны. И когда мы видим, читаем эти предложения, мы видим, что они пропозиционные, хотя мы живем в веке, который отрицает абсолютно пропозиционное откровение. Карл Барт еще в начале 20 века сказал, что Божье откровение, оно было слишком большое, слишком гигантское, что его невозможно просто представить в пропозиционных выражениях. Но для того, чтобы он это сказал, он использовал пропозиционные утверждения. Потому что мы сотворены так, что мы можем понимать только слова, которые выстроены в порядке предложений, и они представляют нам определенные пропозиции. Современная постмодернистская теория, они также отвергают не только пропозиционное откровение, но даже пропозиционную истину вообще. Книги, которые содержат в себе слова и предложения, они пытаются нам это же доказать путем пропозиции, для того, чтобы доказать, что пропозиционная истина невозможна. В действительности они показывают, что никто не может даже нонсенс написать без пропозиции. Карл Хенри в своей большой книге «Бог, откровение и авторитет», в известной книге, он сказал, это всегда больше, чем пропозиционное выражение, но это никогда менее, чем пропозиционная истина. Когда я говорю «я люблю свою жену», это недостаточно просто сказать «я люблю мою жену». Кроме этого, есть еще взаимоотношения, и действия, и радость, и чувства. Но это продолжает быть истиной. Утверждение пропозиционное «я люблю мою жену» — это предложение, в котором есть глагол, и в ней есть точка в конце. Взаимоотношения, их невозможно. Если взаимоотношения невозможно свести к пропозиции, эти взаимоотношения не существуют. Бог сотворил нас пропозиционными творениями. И когда мы говорим о Библии, мы видим слова и предложения. И мы видим что-то не просто объяснимое или правильное, мы видим то, что абсолютно необходимо. Пятый принцип. Пятый принцип герменевтики для тех, кто подтверждает безгрешность. Канон, он подтверждает границы откровения, и каждое слово в каноне представлено абсолютно необходимо там. Нам не только даны слова и предложения, нам дан канон Священного Писания, 66 книг, Ветхий Завет и Новый Завет. И нам нужно все, весь канон до времени прихода Иисуса Христа. И говоря об этом, мы приходим к пониманию, что сам канон, он также определяет основные принципы интерпретации, потому что он ограничивает, куда мы смотрим. 2 Тимофея 3:16 нам напоминает, что все Писание боговдохновенно. Все Писание. Есть люди, которые говорят, о, вы знаете, апостол Павел, даже если он и говорил это боговдохновенно, он говорил только об Ветхом Завете. И все понятно, да, апостол Павел ясно имел в виду, говоря о Ветхом Завете, но в действительности апостол Павел касается также к своим писаниям, говорит часто, называет их графы, то есть он называет их писаниями. Он понимает, что Господь созидает церковь свою посредством боговдохновенности писания, боговдохновенного писания. Я хочу представить вам очень важную книгу о теме канона, который говорит нам о том, что канон — это не просто арбитрарно назначенные книги. Если вы будете слушать Барта Эрдманда или другие, то они представляют примерно так, что люди собрались на бизнес-митинг и проголосовали, какие же книги должны входить. В действительности это было абсолютно не так. И он не был в действительности полностью завершен до... Некоторые говорили о том, что он был не завершен до 4 века. В действительности книги были собраны еще в первом столетии, и у нас есть доказательства этого. И мы ясно понимаем, что Дух Святой ввел людей в понимание. Когда я был студентом в семинарии, я упоминал сегодня в Q&A об этом, было такое явление, которое известно было Jesus Seminar или семинар Иисуса. Это был семинар, понимаете? Это был семинар, в котором... Люди были в то время на очень крайнем левом фланге. Сегодня, конечно, они уже будут не на самом краю. И они в действительности верили, что историческое исследование возможно в то время. Сегодня постмодернисты не верят даже и в это. Ну вот что они сделали. Они сформировали комитеты, которые смотрели на разные синоптические Евангелия, они смотрели все высказывания Иисуса Христа, и они голосовали по каждому высказыванию, мог Христос сказать это или нет. И они в действительности сделали это. Если вы не знаете, что они это делали, вам нужно знать. И они делали это при помощи 4 цветных мраморных шариков. Был красный шарик, которым они думали, что это действительно, они верили, что Иисус сказал это. Был розовый, это то, что они не совсем уверены. Серый шарик означал, что, скорее всего, Христос это не говорил. И черный шарик означал, что Христос этого точно не говорил. И вы знаете, что после короткого времени в Новом Завете почти что не осталось красного цвета. Потому что они посмотрели и оценили, и это не совпало с их ожиданиями, то, что Иисус говорил. Они свели Иисуса Христа к обычному человеку, лишив его всяких сверхъестественных способностей. И в этих либеральных... Когда они смотрят на то, что Иисус говорит, они смотрят со стороны своих либеральных позиций моральных, и они смотрят и говорят, о, Иисус никогда не мог сказать этого, как это могло быть? И они потом делали пресс-конференции, и в конце концов они голосовали мраморными шариками. И вы смотрите на это все и думаете, о, это, конечно, потерялось все. Они растеряли свои шарики. Но посмотрите, когда вы думаете, о, это либералы в этих школах, они действительно ненормальны. Но в действительности вы проповедуете так, что каждое слово Писания вдохновлено Богом и полезно. Оно нужно для церкви. Герменевтика, которая посвящена полной истинности и достоверности Писания, она будет подтверждать абсолютно безоговорочно, что все Писание богодухновенно. Шестое. Адекватная герменевтика, она будет говорить о том, что формы, литературные формы, они не нужны, абсолютно нужны для выражения задач, которые стояли перед автором. Например, когда мы говорим о поэзии, почитайте псалмы. У нас есть книга мудрости, у нас есть притчи, книги притчи, советы, которые имеют божественное вдохновение. Нам даны исторические описания, которые ясно даны для того, чтобы мы понимали историческую картину. У нас есть слова Иисуса Христа, которые цитируются, и мы понимаем, что Иисус сказал именно эти слова. У нас представлены притчи, которые сказаны Иисусом, которые включены в Писание. Даже его ученики ясно понимали, что это отличающаяся форма литературы. И они спрашивают, почему ты говоришь в притчах? Потому что Иисус считал это важным. И он говорит, они слышат, не слышат, и видя, не видят. И если мы ясно доверяем полной достоверности Писания, мы понимаем, что все различные жанры и формы библейской литературы, они крайне необходимы для библейского текста. Нам нельзя проповедовать поэзию так, как мы проповедуем притчи, или наоборот. Но самое важное, нам нельзя проповедовать ничего, нарушая тот порядок, как он представлен нам, чтобы мы ясно представляли, что герменевтика покорности, она предполагает себе проповедь так, как нам представлено. Седьмое. Адекватная герменевтика будет понимать, что нет внешнего авторитета, который может корректировать Писание в какой-либо степени. Конечно, нам говорят, вы сумасшедшие, что вы верите в это. И я думаю, что мы сейчас вот в компании таких безумцев. Это вот то, что вы сталкиваетесь, с чем вы сталкиваетесь. Посмотрите, у нас есть Ветхий Завет, исторические записи Ветхого Завета, и нам говорят, они просто не подтверждены современными археологическими исследованиями. Один из проектов, который мне были даны, проект, который я делал недавно, писал книгу, вернее, главу в книге «Пять взглядов на безошибочность Писания». И доктор МакАртур прав, что невозможно иметь пять взглядов, возможно иметь только или без... Ты веришь в безошибочность или не веришь? И один из вопросов, который стоял там, может ли наше понимание библейской точности быть исправлено современными археологическими исследованиями? Но я верю, что ничто не может изменить или корректировать Библию совершенно, потому что я в это верю. Нет никакой формы человеческих наук, или археологов, биологов, или криминологов, или любого ологиста. Они ничего не могут показать нам, чтобы требовало от нас изменить Писание. Это очень-очень важно, потому что здесь нас атакуют с разных сторон. Когда нам говорят о том, что атакуют со стороны 24 часа в сутки, они говорят, что это невозможно верить в историчность описания создания мира, потому что они говорят, это не подтверждено документами современными. Я очень благодарен за достижение современной науки, особенно когда я лечу на высоте 10 километров. Но вы знаете, что нет абсолютно точных результатов современной науки. Я уверен только в одном – это истинное и живое Божье Слово. В это я верю, в этом я уверен. Я говорю о двух фронтах. Первый фронт я уже назвал, второй фронт. Кстати, удивительная вещь, что люди думают, они думают, вы знаете, у нас есть кризис, потому что мы теряем интеллектуальную достоверность или уважение со стороны интеллектуалов. Кстати, в 19 веке происходило именно то же самое, потому что были люди, которые верили в безошибочность Писания в то время, которые были в Принстоне. И потом постепенно натуралистические науки стали атаковать достоверность Писания. И тогда люди стали уступать науке и подстраивать Священное Писание под науку. Вы знаете, друзья, они ничего не добились. И сегодня ничто абсолютно не изменилось. Мы возвращаемся снова к той же самой точке. Мы должны говорить о точной истине. Есть второй фронт сейчас, это фронт сексуальности. Кстати, один человек, который пишет из... собирая разные данные из разных семинарий. И он доказывает, что апостол Павел в действительности в наилучшей форме представлял то, как он понимал гомосексуальность тогда, но он тогда не понимал сексуальную ориентацию так, как мы это сейчас понимаем. И он требует сейчас, эти люди требуют такую форму библейского интерпретации, они говорят, что нам нужно оставить апостола Павла, потому что апостол Павел был человеком, жившим в первом веке, который знал только то, что было доступно в первом веке. Давайте, друзья, честно скажем. Если в действительности автор послания к римлянам Павел, то тогда этот аргумент допустим. Но если в действительности автором послания к римлянам является Дух Святой, этот аргумент недопустим. Никакой внешний авторитет не может корректировать Писание. Лютер сказал когда-то очень простую латинскую литературную композицию «Normans Norman Normata». Это немножко латинского, чтобы вы могли поразмышлять перед сном сегодня. Normat, normans, non normata. Вам нужно полюбить эту. И он сказал этим следующее. Никто не может норматировать Писание. Папа Римский или его магистрат не могут норматировать Писание. Аминь. Нам нужно подтвердить это, потому что мы ясно понимаем, маленькая книга в 20-м столетии, она говорила, люди, которые используют электрические бритвы, они не верят в ад и рай. Есть сегодня евангельские верующие, которые верят в то же самое. Они, может быть, не то, может быть, не тем же самыми словами, но они говорят то же самое. Питер Энс и другие богословы очень прямо говорят сегодня. Они говорят, что священное более уже не может пониматься как исторический документ. Нам нужно нормативировать Писание. Но я буду стоять с Лютером, Norman Normans Normata, независимо от того, кто принесет этот аргумент. Восьмое. Утверждения Писания, касающиеся истории, они должны быть проповедуемы как исторические события, которые имели место в определенной точке исторической и географической. Это слова Фрэнсиса Шейфера, который когда-то сказал нам, напомнил нам последнее десятилетие 20 века. Нам не только нужно говорить, утверждать истину, нам нужно говорить о истинной истине. Он говорил особенно о тех, кто отвергал историчность бытия Адама и грехопадения, и всего того, что открыто нам в первых главах бытия. И он говорит, что есть люди, которые говорят об истории, но вне географии и исторического времени. И поэтому он говорит, мы говорим о настоящей истории. И поэтому он использует два слова очень простых. Это произошло. То, что Библия сказала, что произошло, это произошло. Точно так, как Библия сказала об этом. И это произошло точно так, как и все остальное происходило. Нет какой-то секретного исторического кода последовательности истории. Ну, многие евангельские издатели сегодня публикуют, и многие семинарии учат сегодня. Они говорят, это подобно истории. Это наподобие истины. И не существует такого явления, как наподобие истины. Библия не говорит. Однажды она говорит, вначале Бог. Когда мы понимаем, что Писание делает историческое утверждение, каждый раз, когда оно делает историческое утверждение, оно делает это так же, как это нужно для нас, чтобы мы понимали, что произошло в определенной точке истории и географии, в пространстве и времени. Это очень важно для нас, чтобы мы понимали, потому что наше спасение зависит от того, что произошло во времени и пространстве. Когда Павел говорит нам в 1 Коринфянам 15 глава, если Иисус Христос не воскрес телесно в определенной точке истории и пространства, то мы еще во грехах наших. Девятое. Священные писания, они должны быть прочитаны как история, которая содержит в себе истории. То есть есть метанарратив, метаповествование. То есть нам нужно понимать необходимость библейского богословия. Нам нужно представлять не просто тексты писания, но целостность писания. Поэтому мы не только утверждаем историческо-грамматическую интерпретацию, но мы говорим о исторической интерпретации. Мы понимаем, что мы должны быть покорены тексту. Полная история сотворения, грехопадения, искупления и завершения событий. Вся Библия. Десятое. Наша уверенность в Библии, она неразрушима во всем, потому что все, что она говорит, это истина, и все, что она обещает, исполнится. Любой вариант, когда Писание что-то утверждает, что это истина, мы должны соглашаться с тем, что это истина. И Библия неразрушима не только в смысле фактов прошлого. Она точно так же истина, когда она говорит об обетованиях, обетованиях о будущем. Мы настолько же уверены в будущем, как мы уверены в том, что произошло, что описано в Писании. Это также означает, что когда мы понимаем текст Священного Писания и говорим, что оно имеет полную вербальную богодухновенность, и это очень опасно, как человек из Гарварда говорил, когда человек этот из Гарварда говорит, что мы должны задавать тексту вопрос, что это означало и что это значит сейчас. Мы, конечно, понимаем, что то, что это означает, это только одна истина, которая тогда, как она, что она означала тогда, то же самое она означает и сегодня. Мы, как управители герменевтического призвания, мы служители, которые должны проповедовать вовремя и не вовремя, и мы должны касаться всего текста. Одиннадцатое. Одиннадцатое. Наше понимание Писания зависит от действия Святого Духа. не только от того, кто боговдохновил этот текст, но это как тот, кто делает возможным наше понимание текста. Это тот, кто делает возможным нашу проповедь слова. Это тот, кто делает возможным интерпретацию Священного Писания. И Он делает нас уверенными в интерпретации Писания. Он говорит нам о точности Священного Писания, о ясности Писания, о тонкости Писания. Оно писалось для того, чтобы мы понимали его, а не для того, чтобы мы не понимали. Это то, что нам нужно быть послушным. История подтверждает это. Джон Кальвин говорил об этом. Он говорил, что проповедник должен правильно проповедовать Божье Слово. И это становится возможным только тогда голос Божий будет слышен, когда слово будет проповедуемо. Наше понимание, тогда, когда мы молимся о действии Духа Святого в нас и через нас, и мы знаем, что это средство, посредством которого верующие, они будут преображаться в образ Христов. И это ведет нас к 12-му. Наше исследование интерпретации Писания не является самоцелью. Когда Павел написал Тимофею о совершенстве Священного Писания во 2 Тимофею 3:16, он говорит Тимофею, повелевает ему: проповедуй Слово. Но он также, помните, когда он говорил об этом, о совершенстве Писания, он говорит о том, что оно полезно, каждое слово Писания полезно. Для чего? Для научения, для обличения, для исправления и для наставления в праведности. Глаголы, которые здесь представлены, когда он говорит «запрещай», «обличай» и «наставляй», это все то, что из себя представляет учение. Когда мы подходим к этой точке, цель нашей герменевтики не герменевтика. Цель нашей герменевтики – мы молимся познание единого истинного Бога и Сына Его Иисуса Христа. Евангелие, посредством которого мы спасены, и полное свидетельство Писания, посредством которого мы преображаемся в образ Христа. Это очень важно, что мы понимали важность проповеди. Вспомните Ездру и его сотрудников. Они читали слово и объясняли его значение. Таким образом, герменевтическая задача не только в том, чтобы читать, но в том, чтобы объяснять. Герменевтика вела гомилетики для того, чтобы Божье Слово было услышано. Когда вы думаете о трудности герменевтической, помните Филиппа и этого эфиопского евнуха, помните, он задает вопрос: понимаешь ли, что читаешь? И помните, что он читал Исаия 53 главу. Этот официальный представитель, он говорит: как я могу понимать без того, кто объяснит мне? И вы, проповедники, являетесь вот этими истолкователями. Проповедник слова означает, что у вас, на вас лежит герменевтическая ответственность. И эта ответственность, она заключается в том, чтобы быть верным. Миллионы американцев, которые знают, что они инвестировали очень много в то, что эти верховные судьи делают в своих палатах. Хотя даже они совсем не понимают, что там происходит. Но герменевтический вызов истолковывать Конституцию Соединенных Штатов, вы знаете, что главный аргумент, он будет между теми людьми, которые говорят, есть живая Конституция, в которой мы не связаны текстом, с предложениями и словами, и теми, кто говорит о том, что мы связаны текстом, предложениями, словами. Большинство американцев, они понимают, о чем идет речь. И они понимают, как много, какая большая значимость у этого аргумента. Друзья, но насколько большая значимость вашей интерпретации Писания? Мы читаем что-то, чему 200 лет. Мы читаем документ, которому 2000 лет, и, может быть, намного больше. И помните, насколько более важна и значима наша интерпретация. Когда вы стоите за кафедрой, когда вы открываете свои уста, и даже сейчас, большинство людей не могут это выразить правильно. То, что исходит из ваших уст, зависит от верности вашей герменевтики, которую вы принесете в вашу гомилетику, что вы принесете за кафедру. Я хочу закончить в книге Иеремии, 23 глава, 28 стих. Я прочитаю это для вас. Пророк, который видел сон, пусть рассказывает его как сон, у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Пусть так и будет. Давайте помолимся. Наш Отец, мы приходим при лицо Твое с молитвой, чтобы Ты сделал вот эту группу людей, проповедников, сделал их группой верных истолкователей Твоего Слова, не по причине того, что мы очень умные, а по причине того, что Ты верен Твоему Слову, которое Ты вдохновил, и которое Ты дал Церкви, которое Ты купил такой дорогой ценою, ценою крови Твоего Сына Иисуса Христа. Отец, мы молимся, чтобы это поколение поднялось, армия проповедников, которую бы проповедовал вовремя и не вовремя. Все, что Ты открыл, все, что Ты открыл в Твоем Слове. И, Отец, помоги нам сказать, так написано. Так говорит Господь. Это произошло. И пусть проповедник, который имел сон, он рассказывает свой сон. Но те, у кого есть Слово Твое, чтобы они говорили это слово истина. Отец, помоги нам быть верными Тебя, и мы просим Тебя во имя Господа Иисуса. Аминь.